Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Царь. Историческая повесть. Здоровенные рынды у дверей царских покоев не шелохнулись при появлении Бельского и Нагова, видимо, были предупреждены. Двери открылись как бы сами собой, и пришлось шагать внутрь без всякой подготовки. Федор Федорович мысленно произнес краткую молитву животворящему кресту. В покоях, несмотря на открытое окно, присутствовал застарелый запах, спутник долгой и безнадежной болезни, тот самый, что становится нестерпимым смрадом, если не проветривать покои больного. Сам царь, сидевший за шахматным столиком, больным не выглядел. Мощные плечи развернуты, спина прямая, борода ухожена, крупный, слегка крючковатый нос чистокровного Рюриковича, тяжелая, брезгливо оттопыренная нижняя губа, ярко-синие насмешливые глаза.
«Испугался, Федко?» — язвительно спросил Иван Васильевич. «Прямо как в медвежью клетку входишь. Не бойся, не съем. Пока».
Бельский принужденно засмеялся, а Хворостинин, игравший партию с царем, неодобрительно хмыкнул и двинул вперед фигуру. «Взял твоего коня, государь». «Увы мне, окаянному!» — чуть покривлялся Иван и переместил короля. «Но тогда шах! Надо же, шах! Да еще ладьей!» — продолжал издеваться царь. «Придется бежать мне в грады, дальнеконные или разве вот так попробовать?» Царь переместил ферзя, взял дерзкую ладью и тихонько засмеялся. Князь Дмитрий недоуменно уставился на доску. «Это что?» — тупо спросил он. «По-персиянски это называется мат», — съехидничал царь. «Ты хорошо играл, князь, только забыл, что я просто так коней не отдаю. То-то». Царь радовался победе, как ребенок, а Хворостинин злился совершенно непритворно. По его моложавому, красивому лицу, обрамленному аккуратно подстриженной бородкой, пробегали судороги. От рваного шрама под глазом до уголка рта. «А ты играешь в шахматы, Федко?» — спросил царь. «Не обучен, государь». «Обучу, коли уж Богдан ко мне новую нитку прицепил. Вон, Митька тоже не умел, а сейчас нет-нет, да и обыгрывает». «Какую такую нитку?» — поинтересовался Ногой. «Такую, из поговорки слыхал? Куда иголка, туда и нитка. Иголка стала быть я, а вот нитка — ты. Только иголка и сама не знает, куда ей ткнуться. Степка Абатур бьет нас повсюду. Вот уж и Полоцк отобрал». Примечание. Абатур — так на Руси называли польского короля Стефана Батория. Значение слова — упрямец, своевольник, нахал. Конец примечания. «Отряды малые в дальний поиск отправляет. Чуть не до Москвы добираются. Ну, не до Москвы, конечно, только это утешение слабое. Что делать?» Три пары глаз уставились на Окольничева. Всем было интересно, что он скажет. Пограничный воевода мог увидеть то, что ускользало от глаз верховной власти. «Договариваться надо, государь», — печально сказал Федор Ногой. «Ты, пес, хочешь сказать, что я проиграл войну? Войну, которую вел больше 20 лет?» — взорвался вдруг царь. Перемена, произошедшая с ним, оказалась настолько неожиданной и разительной, что Федор в страхе попятился к стене. Глаза Ивана налились кровью. Он встал во весь свой немалый рост, нашаривая на поясе рукоять кинжала. «Это не я. Это все измены ваши, подлости, холопьи». «А Батуру продался?» — гремел царь, но вдруг взгляд его упал на ладанку, висевшую на груди Нагова. Иван часто-часто заморгал глазами, повел головой, и взгляд его прояснился. «Да пытались мы договориться», — как ни в чем не бывало, — сказал Иван Васильевич и сел на прежнее место. «Степка такие условия выдвинул, что хоть ложись и помирай. И ни в какую не уступает. Уперся, как анагр-конь». Примечание. «Анагр-конь — осел». Так Иван Грозный обращался к Стефану Баторию в письме. Конец примечания. «Надо его пошевелить», — осторожно сказал Ногой. «Послать отряд, не слишком большой, но и не малый. Пусть погуляет по Литве, да поглубже зайдет. Глядишь, а нагр-конь
и стронется.
Митька, столько разрядный приказ собрал войск на этот год? — спокойно спросил Иван Васильевич.
— 23 тысячи, да еще маленько.
— А с казаками?
— Это с казаками.
— А с татарами?
— С татарами считал.
— А боевые холопы?
— Ну, не знаю, 10 тысяч наберется, если поместники не зажидятся. Хотя, скорее, зажидятся. Обезлюдили поместье-то, служилые люди по дворам пометаются.
Примечание. Поместники, помещики, составляли основу ополчения. Воевать выходили в сопровождении боевых холопов, которых вооружали за свой счет. В описываемое время многие помещики жидились, жадничали вооружать холопов, так как сами впали в крайнюю нищету и даже попрошайничали, по дворам пометались. Все эти выражения взяты из подлинных документов 1579 года. Конец примечания.
«Это все, Федко? Все, что у нас есть для похода? Или сторожу снять с границ?»
Ногой ясно представил себе татарскую лаву, весело и лихо идущую на грабеж беззащитной Руси. Из Крыма, из Ногайской степи, даже из Сибири. Казаков запорожских, хоть и крещены, да хуже нехристей бывают. Их тоже понять можно. А чего не взять, если плохо лежит?
— Нет, — прошептал ногой, — сторожу снимать нельзя, никак нельзя.
— А хороши ли эти 23 тысячи, Митька? Сколько из них ты взял бы в настоящее дело? — прежним тоном спросил Иван.
— 1 из 5, государь. Остальным месяц отъедаться, полгода учиться.
— Так, — немного зловеще прошипел царь. — А скольких бойцов Абатур сейчас в поле двинул?
— 50 тысяч.
— А сколько может?
— И столько же, легко.
И никаких татар с казаками.
Польская панцирная конница — лучшая на всем свете. Немецкие стрелки со скорострельными пищалями, литовская латная пехота, как упрутся в землю своими алебардами, не сдвинешь. Да еще рыцари ливонские, что пошли под польскую корону. Хорошее войско, государь, очень хорошее.
— Видишь, Федко? — горько промолвил царь.
До чего довел Русь, царишка безумный?
И что присоветуешь?
Пусть князь Дмитрий берет эту пятую часть и уходит в дальний посыл.
А с оставшимися можно и кому-другому Абатура попугать.
Издаля попугать, в большую драку не лезть.
Но попугаем в этом годе уйдет Абатур, а дальше вернется же.
Готовить надо, государь, задумчиво проговорил Федор ногой. Опытнейший воевода пограничья, он сразу включился в привычные поиски решений унылой и постылой задачи под названием «Тришкин кафтан». Как малыми силами остановить нашествие? Как предупредить последующие нашествия? Где взять людей, для которых топор — не только инструмент, но и оружие? Чем накормить этих людей? Задача имела бесконечное количество вопросов, с ответами было значительно хуже.
«Конечно, пятая часть — это мало, слишком мало», — бормотал ногой, а перед глазами у него проходил последний смотр служилых людей, на котором он отбирал пограничную стражу. «Надо, чтобы половина, не меньше, тогда и все войско подтянется. Ты, государь, вели, чтобы воина не со 100, а с 500 четей брали, но доброго, на хорошей лошади и оружного по росписи, и чтоб не воеводы местные в царское войско людей отбирали, а дьяки московские.
Примечание.
Все эти меры были приняты. 100 четей — около 50 гектаров поместья. Таким образом, в конце правления Ивана Грозного одного воина брали с 250 гектаров.
Конец примечания.
«Понимаешь, дурят тебя воеводы, что получше себе оставляют, а поплоше — тебе, государь».
«И кто же повинен в таких делах?» — тихим от скрытой ярости голосом спросил царь. «Имена знаешь?»
Ногой не заметил отчаянных сигналов, что подавали ему Хворостинин с Бельским, и простодушно продолжил. «Да все. Я вот первый. А что было делать? Ты же...» Договорить он не успел. Иван взревел раненым медведем, вырвал кинжал из-за пояса и пошел на Окольничего. Царь был страшен. В нем не осталось ничего человеческого.
Тоскливый, безнадежный ужас тисками сжал сердце Федора Нагова. Странный, невещественный смрад угнетал душу. Захотелось лечь и не вставать никогда. Федор всегда был бойцом и по профессии, и по душевному своему строю, поэтому разозлился на себя, стиснув в кулаке ладанку, и стал творить самую короткую молитву, забыть которую невозможно. «Господи, помилуй!» Иван раскачивался из стороны в сторону и выл на очень низкой ноте, стиснув голову руками. Брошенный кинжал валялся у его ног. «Смотри!» — потрясенно крикнул князь Дмитрий. «Он борется, сам борется!» Такого еще не было. Бильский и Хворостинин бросились на колени перед образом Пресвятой Богородицы, списком с иконы, чудесно явленной в Казани. Вой стал тише, затем сменился бормотанием и всхлипываниями. Ногой вдруг заметил, что царь без чувств заваливается на бок, кинулся к нему, подхватил падающее тело и чуть сам не рухнул под его тяжестью. Когда царя совместными усилиями усадили в кресло, по его окаменевшему лицу пошли судороги, и оно обмякло и расслабилось. — Все, теперь спать будет, — шепотом сказал Бельский. — Пойдем отсюда. Часа два у нас есть. — Я тебе пойду, — прохрипел царь, открывая глаза. — Все живы? — Все, государь, — растерянно ответил Хворостинин. — Слава богу! — Слава богу! — Федко, дальше. — Что дальше? — не понял ногой. — Твои последние слова были... «А что было делать, ты же...» — нетерпеливо сказал царь. «Продолжай. Ты же мне голову снимешь не за худых ратников, а за то, что татар пропущу. И все воеводы так рассуждают. Сам посуди, у меня враг в поле, его видно всегда, вот он. Ну, отбираю я себе воинов, с которыми в бой пойду, так что же? Возьму кого подохлее, на клячах худых, да в доспехах дощатых. А мне, значит, можно...» — Так это мы как думаем? Царь и подкормит, и оружием пожалует. Повисла нехорошая тишина. Казалось, бесовское нападение вот-вот повторится, но Иван Васильевич лишь сказал с горечью. — Царь пожалует, догонит и еще пожалует. Бесноватый он, царь-то ваш. Только говорить об этом не смей. Слышь, Федко, убью. — Знаешь и знай, тебе полезно, остальным не надо. И ты, Богданка, вели указ писать по Федкиной сказке. Примечание. Сказка? Доклад, отчет древнерусской. Конец примечания. Пойдите все за дверь, посплю. Решите промеж себя, кто сторожить останется. Ступайте. За дверью окольничий отер пот со лба и выдохнул. У вас всегда так страшно. Бильский и Хворостинин переглянулись недоуменно, и князь Дмитрий приобнял Нагова за плечи. — А сегодня, Феденька, у нас совсем не страшно, — сказал он весело. — Сегодня самый лучший день за последний месяц. Страшно бывает, когда не поймешь сразу, кто перед тобой, Иван или тот, другой. Вроде и говорит разумно, и не рычит по-звериному. А вот тут ты держись. Ничего, привыкнешь. Сейчас-то легче. Сейчас сам Иван помогает, — вступил в разговор Бельский. Раньше куда хуже было. Как сорвется в оргию, в разгул кровавый, потом обязательно кого-нибудь хороним. — Бывает и сейчас, — сухо сказал Хворостинин. — Бывает, — согласился Бельский. — Но куда реже и без крови. — Это много, что без крови. Без нее враг слабеет. Иван не спал. Он ждал гостей, приход которых всегда узнавал заранее по исчезновению досадной привычной боли в костях. Он не знал только, кто придет первым. Хорошо, если Микула. Он самый добрый из покойников, что взялись опекать несчастного царя. Когда Микула долго не приходил, Иван даже начинал скучать, хотя и от бывшего юродивого ему доставалось не намного меньше, чем от остальных. Микула, во всяком случае, никогда не называл его ни фараоном, ни иродом, а лично перед ним царь ни в чем виноват не был. — Иванушка, — раздался совсем рядом ласковый голос Микулы, — а ты сегодня молодец, совсем молодец. Уж как искушал тебя червяк твой, а ну стоял, можешь ведь? — Микула, — обрадовался Иван, — что не приходил долго, или какие неотложные дела не отпускали. Это у них такая игра завелась,
Хитрый Иван стремился выведать что-нибудь о потустороннем мире, а Микула делал вид, что проговаривается. Правда, как ни старался Иван потом сложить оговорки в целостную картину, ничего у него не получалось. Видать, Микула-то хитрее был. «Где у нас и правда хватает», — ответил Микула серьезно. «Только младенцам про то знать не по чину. Сказал же вам Павел, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Примечание. Первое послание к Коринфянам. Глава 13, стихи 11 и 13. Конец примечания. «А больше вам пока и знать не надо. Вредно. Придет твое время, все узнаешь». «На радость или на горе?» — дрожащим голосом спросил царь. «Пока что на горе», — ответил Микула. «Что спрашиваешь? Или сам не понимаешь?» «Но я же покаялся!» — закричал Иван. «Покаялся?» — насмешливо спросил Микула. «Ой ли! Боли страшные тебя мучат, дела прахом идут, смерть в лицо глядит. Вот ты и пробуешь сбежать от кары неминучей. Ты как блудный сын из притчи, валяешься со свиньями и мечтаешь их баландой брюха набить, но никто не дает. Если б здоров был, если б армия побеждала, каялся бы ты, сам знаешь, что нет. Вспомни всех невинных, что убил просто по прихоти, чтобы червяка своего потешить. Младенцев, отроков, девиц, вспомни». «Я и вспоминаю», — с легким раздражением ответил Иван. «Синодик опальных велел составить. По всем убиенным будут за упокойные службы служить. Чего еще?» Примечание. Синодик опальных царя Ивана Грозного — уникальный памятник его эпохи. Младенцы, бояре, простолюдины, монахи, монахини, горожане, слуги, холопы, князья, убитые ручным усечением, стреляны из пищали, просто отделанные. Конец примечания. «А вот это молодец, хорошо придумал. Панихидки послужишь, и все, по окаянству твоему, невинно убиенные, встанут, оживут». «У Бога мертвых нет», — уже рычал царь. «И опять молодец. Илинский бес Крон своих детей поедал, а ты подданных, и ничего. Господь наш все исправит, можешь опять кровь лить на радость червяку, что у тебя внутри сидит. Я в своих холопах волен, и казнить, и миловать. А не отняли бы у меня юницу мою, Анастасию, и не было бы тех кроновых жертв», — кричал царь с пеной у рта, поднимаясь во весь рост. Примечание. Цитата из писем Ивана Грозного. Конец примечания. «Вот оно, истинное покаяние», — воскликнул Микула. «Оказывается, Бог во всем виноват». «Да!» — нечеловеческий рык вырвался из глотки Ивана, руки его рванули ворот сорочки и заскребли ногтями по груди, оставляя на ней кровавые борозды. Микула шагнул навстречу несчастному, и впервые с начала посещения стал виден отчетливо и ясно. Никто теперь не назвал бы юродивым молодого красавца, одетого в сверкающей белизной одежды. Глаза Микулы полыхнули огнем, он поднял руку, открытой ладонью вперед, и с брезгливым презрением отдал команду. «На место, червяк!» Иван рухнул в кресло, как подкушенный, и глухо застонал, обхватив голову руками. «Не плачь, Иванушка, не отчаивайся!» — с горестным состраданием сказал Микула. «Ты, главное, старайся, и Господь поможет». Иван отнял руки от мокрого лица и будничным голосом спросил, «Может быть, убить меня? А, Микула, чего со мной возиться? Всем только лучше станет». «А пекла не боишься?» «Боюсь. Так ведь все равно туда иду, но чуть пораньше, а людям полегчает». «Не полегчает, Иванушка, в том-то и дело. Исправить все, что ты наворотил, невозможно, это так. Но только вот любит тебя Господь и не хочет твоей гибели, да и силы в тебе немерено, жалко впустую потратить.
И царем ты можешь очень хорошим быть. Был же когда-то, помнишь? А покаяние... Вот только что у тебя было настоящим. Немного, самую малость, но было. Это когда ты о людях подумал, не о себе. Встает блудный сын, встает, не хочет больше валяться со свиньями. Вставай, Иванушка.
Постараюсь, — без надежды в голосе сказал Иван.
Микула, ты вот червяка моего, проклятого, на место послал. Значит, слушается он тебя?
Пусть только попробует не послушаться, — усмехнулся Микула.
Может, совсем прогонишь, а?
Микула тяжело вздохнул, помолчал немного и грустно сказал.
Прогнать легко, да что толку? Все равно вернется. Ты его не отпускаешь, Иванушка, ты. Изменись, и сам сбежит. Присосался он к твоим страстям, ими питается, их питает. Он ведь простой и глупый, бес-то, существо, не имеющее сыновней связи с Господом, только тратит разум, полученный при творении, пополнить нечем. Вот ты, например, гораздо умнее того червяка, что на тебе ездит, но у него опыт в тысячи лет. Захочешь встать, а он тебе шепнет: «Отдохни, устал ведь, завтра встанешь, жизнь длинная, успеешь». Захочешь чистоты, а он тут как тут: «Гульни напоследок, а там и почистишься. Будет что вспомнить в этой чистоте твоей скучной. Не согрешишь, не покаешься». Вот и получается, что умный глупого слушает, собой кормит, на себе катает. Поможем, конечно. И я, и Филипп, и Корнилий. Только главное ты должен сам сделать — встать и пойти к отцу.
«Легко тебе, ты святой».
«Легко», — согласился Микула и предложил. «Давай помолимся вместе, а?»
Уговаривать Ивана не пришлось. Для него это был лучший подарок, минуты счастья, которых он ждал с нетерпением. Только в эти минуты тяжкий груз злодеяний отпускал его полностью, и душа, как в детстве, летела к небу. Царь упал на колени перед недавно обретенной Казанской иконой Богородицы и запел чистым красивым голосом: «Заступница усердная, Мати Господа Вышнего, за всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим». Примечание. Этот тропарь был написан священником Ермолаем, будущим патриархом, священным мучеником Гермогеном. Именно Ермолай в 1579 году принял из рук стрелецкой дочери Матроны Анучиной новообретенный образ Казанской Божией Матери. Конец примечания. Всякий, кто заглянул бы в царскую горницу, мог увидеть коленопреклоненного Ивана Васильевича и слышать его глубокий баритон, но только существа из другого мира смогли бы услышать тенорок Микулы Свята, подпевающего царю. Рейд, совершенный царем в 1579-1580 годах в Ливонию, не принес успеха, и враг опять перешел в наступление. Над Русью нависла реальная угроза нашествия. Глава 4. 1581 год. Москва. Царь стремительно ветшал телом. Боли теперь отпускали его редко. Иногда из-за них приходилось отменять приемы иностранных послов. Послы оставляли подарки и уныло отправлялись писать отчеты для своих монархов. «Вот эти шахматы, государь, прислал король Генрих из Франции», — доложил Федор Ногой, ставший недавно думным боярином. Примечание. «Думный боярин — член Боярской думы, высший придворный чин». Конец примечания. «Который Генрих-то? Тот, что из Польши сбежал?» — ворчливо спросил царь. Примечание. «Генрих III Валуа, король Польши, 1573-74 год, король Франции, 1574-1589, конец примечания. Тело его слегка раздуло водянкой, но знахари уверяли, что это скоро пройдет. «На этот раз пройдет», — соглашался царь. «Нет, государь, другой Генрих, Бурбон». Примечание. «Генрих IV Великий, король Франции, 1589-1610. В 1581 году
воевал против Генриха III. Конец примечания. Тот, что еретиками командует, и сам первый в драку лезет. Тот, которого ни пуля, ни меч не берет.
«Ага, еще он ни одной юбки не пропускает», — усмехнулся царь.
«Кто привез подарок?»
«Из Франции никого вроде и не было».
«Еремейка Ульянов».
Примечание. «Еремей Ульянов?» «Сэр Джером Горсей, английский дипломат, торговец и разведчик, около 20 лет прожил в России эпохи Ивана Грозного, был приближен к царю, в конце жизни издал интереснейшие мемуары. Папа у Горсе был Уильям, поэтому и приклеили ему на Руси фамилию Ульянов».
Конец примечания.
«Он из Англии напрямик через фряжские и германские земли проехал, даже через Польшу ужом прополз, и война ему не помеха, ловок шельмец».
«Понятное дело, соглядатый он соглядатый и есть. А чего сам не пришел?»
Боярин замялся и опустил глаза.
«Говори», — приказал царь.
«Уж больно запугал ты его своими шутками, государь. Как идти к тебе? Сам не свой, молодец, ноги не идут. Зачем так-то?»
Царь довольно улыбнулся и поманил ногого пальцем. Когда тот приблизился, царь прошептал значительно.
«Ерема Горси у нас кто? Разведчик. А когда разведчик боится, он ошибается, проговаривается. А я слушаю, да на ус мотаю. Расставляй шахматы».
Ногой принялся расставлять шахматы на столе изящные, выточенные из слоновой кости фигурки.
«Что это, не пойму, государь? Куда эту ставить?» — с недоумением сказал ногой, рассматривая странную фигурку, выполненную в виде крепостной башни с зубцами.
«Ладья это, Фитко. Фрязины ее в виде крепости делают. Так и зовут. Тур, Сирич, крепость».
Примечание. Общее название для итальянцев и французов, которых, впрочем, также называли немцами, немыми.
Конец примечания.
«Ходит, как наша ладья».
Двери вдруг распахнулись, и в покое стремительно ворвалась, одетая в простой сарафан, красивая молодая женщина, упрямыми чертами тонкого лица, немного похожая на боярина Федора.
«Опять закрылся», — налетела она на царя.
«Не продышать у тебя, хоть топор вешай. При твоей болезни тяжелый дух — погибель». Она подошла к узкому оконцу и раскрыла его настежь. В комнате заметно посвежело.
«Дует, Машенька», — жалобно захныкал царь, — «прикрой хоть маленько».
По едва сдерживаемой улыбке было заметно, что он играет, наслаждается ситуацией, при которой приходится подчиняться совсем молодой женщине, почти девочке. Недолюбленный в детстве, Иван в каждой из своих женщин искал мать. Не Елену Глинскую, конечно, а воплощение мечты брошенного ребенка о матери, которая разведет руками беду, поцелуем снимет боль и всегда будет любить злого, доброго, больного, только потому, что он ее самый-самый-самый.
Мария Федоровна Нагая, шестая по счету жена Ивана Грозного, укрыла царя теплым шерстяным покрывалом, поцеловала в лоб и решительно заявила.
«Так дыши.
И что это, говорят, такое? Ты опять жениться собрался? Аглицкую королеву сватаешь? От живой жены?»
Примечание. О количестве жен Ивана Грозного ведутся споры. В достоверных источниках XVI-XVII веков только о шести царских женщинах говорится как о женах. Разряды, в которых описывается чин царских свадеб, говорит о пяти венчаниях царя.
Марина Нагая, несомненно, венчана. Конец примечания.
Видно было, что Марию нисколько не пугает развод, она в него не верит, а царя просто дразнит.
Иван насупился и сдвинул брови.
«Ты, Маша, в это не лезь, тут не бабьи слезы, а дела державные. Мне сушеная аглицкая вобла не нужна, да и не пойдет она ни за кого. Мне нужны разговоры о сватовстве. Откажет Лизавета, стану сватать принцессу какую из ее дома. Пока переговоры идут, враги аглицких кораблей боятся».
«Да кто ж поверит в такое?»
«Про меня всему поверит», — горько усмехнулся Иван. «Такая уж у меня слава».
Мария задумалась, но долго хранить серьезность она не умела.
«Видела я Парсуну Лиски этой, — прыснула царица. Примечание. Парсуна — портрет, от слова «персона». Конец примечания.
Морда лошадиная, желтая, прыщи пудрой замазаны. Красавица! Сколько же ей лет?
48.
В самом соку девушка, пора замуж. А и повезло ей, никто не брал, и вдруг такой красавец. Иван захохотал, весело, беззаботно, а как отсмеялся, легонько шлепнул жену пониже спины и подтолкнул к выходу.
— Ступай, Маша, чего тебе тут с батюшкой твоим дела у нас?
Окно не закрывай.
Улыбка еще играла на страшноватом припухлом лице Ивана, когда двери закрылись за царицей.
— Будто Настенька моя воскресла, — сказал он и добавил, внезапно помрачнев.
— Только отсылать ее все равно придется.
— Почему? — спросил ногой, заранее зная ответ.
— Убьют, — буднично сообщил царь.
— И винить мне, кроме себя, некого. Сам этот змеючник и создал.
— А слышал ли ты, Федко, какие разговоры о моей смерти ходят?
— Нет, государь, — соврал ногой.
— Ой ли! Будто я упырем обернусь, буду ночами из могилы вставать, да кровь христианскую пить.
Уже ли не слышал?
По глазам вижу, что слышал.
Наклонись-ка ближе, что это скажу?
Когда испуганный боярин наклонился послушно, царь внезапно выкатил глаза и втянул щеки, отчего вид приобрел уж совсем кошмарный.
— Это правда! — страшным голосом заорал он в лицо ногому, а тот сел на пол, часто крестясь.
«Ты что, государь, ты что?» — испуганно залепетал боярин и вдруг осекся, увидев, что Иван хохочет.
«Собирай родню, Федко. Будете охранять царицу, когда я ушлю ее на удел», — веско сказал царь, без всякого промежутка переходя от шутовства к серьезности.
«А не убережешь, из могилы встану, упырем обернусь, да всю кровь твою и выпью».
«Когда ушлешь-то?»
Царь надолго замолчал, отдавшись своим думам.
Ногой решил уже, что ответа не будет, но вдруг услышал.
— Погожу пока.
Порадуюсь еще.
— Что про абатура слышно?
— Силы собрал несметные и не раскидывает. Все в кулаке держит.
Хворостинин думает, двинется на Москву через Смоленск.
— А ты что думаешь?
— Тоже и думаю.
Я бы и сам так пошел. Смоленская крепость слаба, возьмет легко.
Примечание.
Мощные укрепления будут воздвигнуты только в самом конце XVI века, конец примечания.
А дальше?
Да кто же его венгерца знает? Он даже со своими панами, или через толмача говорит, или на латыни кто понимает.
Я бы не шел сразу на Москву, укрепился бы и пускал отряды в поиск, ну и ждал бы, пока мы сами не передохнем.
Небось, многие тогда к нему переметнутся.
Не без того.
«Полный разгром», — задумчиво проговорил царь.
«Погибла Русь. Довел до ручки царишка бесноватый.
А как все начиналось! Уж и корабли наши по морю пошли. Ты вот что, пришли-ка ко мне Бельского».
«Богдана? Бельского-то? Так он здесь, только кликнуть».
«Нет, не Богдана. Давида.
И молчи про то, никому ни слова.
Но он же в опале».
«В опале, в опале». И все об этом знают, вот что главное.
Иван взял в руку ладью, которую французы назвали Туром, повертел между пальцами, потер зубцы на башне, задумчиво поставил на доску, выдвинув далеко вперед. Затем, ответив за противника ферзем, передвинул своего коня.
«Съест лошадку вражеский ферзь, государь.
Коль резва будет, то и не съест». И нацелил слона пройтись по вражеским пешкам, создавая угрозу королю.
«Теперь ферзь атакует твою крепость, государь», — удивленно сказал ногой.
«А вот это нам и надобно. Пусть атакует. А еще вызови мне слона».
«Кого?»
«Князя Дмитрия Хворостинина.
Он далеко, государь, воюет».
«Вызови, и пусть поспешает.
Нет у нас времени, совсем нет.
Иди, боярин».
«Государь».
«Что еще?»
«И соль Выгодчегодска нарочный прискакал от Семена Строганова. Хан Кучум ясачную самоять обижает и купцов-покрутчиков бьет, житья от него нет».
Примечание.
Ясачная самоять — финно-угорские племена, выплачивающие царю дань.
Ясак.
Конец примечания. Царь дернулся, как от удара, и заскрипел зубами. «Осмелел сибирский хан, чует нашу слабость», — со злобной горечью сказал он. «Раньше перед русскими послами чуть не на брюхе ползал, а теперь вот что. Ох, не ко времени, не ко времени». Иван вдруг замолчал, лицо его перекосило гримасой боли. Царь почти перестал дышать, пытаясь перебороть приступ, но тот никак не отступал. Ногой метнулся в угол, где около жаровни лежали заранее прогретые мешочки с солью, схватил несколько штук и обложил Ивану поясницу. Вскоре пот струями потек по царскому лбу. Опытный боярин тут же поднес губам царя кубок с брусничной талой водой. Иван осушил его тремя глотками и облегченно вздохнул. Примечание. Так на Руси лечили мочекаменную болезнь, почти неизбежную спутницу отложения солей. Обычным средством лечения была и русская баня с обильным питьем после парной. Конец примечания. «Отпустила. Спасибо, Федко. А Строгановым отпиши так. Войска дать не могу, пока с абатуром не улажу. До тех пор Кучума не дразнить, улуса его не тревожить, ханских жен ублажать подарками». Про бедность не врать, все равно не поверю. Так они ж и не просят. Войско-то у них у самих есть, казачки нанятые. Они только дозволения просят в посыл их пустить, за камень. Ну и потом... Примечание. Камень — старинное название Уральских гор. Конец примечания. Запретить. Мне еще только на востоке войны не хватает. Велю про ханские безобразия до сроку забыть. Ступай, Федко, не мучай меня. Заснуть попытаюсь. Лучше бы и не засыпать вовсе, чем такое видеть. Кошмар шел за кошмаром, стоило только закрыть глаза. Привиделся старый, добрый и верный дьяк Иван Висковатый, бессменный глава посольского приказа. Примечание. Мы бы называли его «министр иностранных дел». Конец примечания. Дьяк был привязан к столбу и корчился от боли, а палачи вокруг не спешили, старались. Царь дал шпоры коню и поспешил на выручку. Родное лицо повернулось навстречу, засветилось надеждой, лаской. Иван вытянул острую, как бритва, саблю. Перерубить путы, да соскользнула рука. Удар пришелся прямо по шее, и взлетела голова, толкаемая фонтаном крови. Больной страшно закричал и проснулся. Пробуждение не принесло желанного облегчения. Казнь старого дьяка вспомнилась во всех ужасных подробностях. Примечание. Ивана Висковатого царь принародно по суставам розья, то есть расчленил заживо. Конец примечания. Уж лучше бы, как во сне, удар саблей и все. «Не было этого, не было», — стуча зубами от страха, шептал несчастный. А нестерпимая тягучая боль уже сдавила поясницу. «Не я это». «Было, Иван, и это был ты. Червяк может только то, что тебе и самому нравится. Ты научился ему сопротивляться, и где он? Скорчился в глубине твоей души и не смеет высунуть свое мерзкое рыльце. А чуть поддашься, и сам знаешь». «Покажись, Корнилий». — жалобно попросил Иван. — Совсем плохо? — Да. Перед креслом больного возникла рослая фигура монаха, как бы сотканная из света. — Так легче? — Отпустила, спасибо, отче. — Запустил ты себя, Иван. Больше двигаться надо, меньше есть, а пить только воду, тогда поживешь еще. — Зачем? — Поправлять все, что ты наворотил. Это ж надо, проиграть войну, от которой зависит будущее Руси. По собственной глупости, жестокости и гордыне отдать все, что само шло в руки. Теперь 100 с лишним лет должно пройти, прежде чем твои потомки снова попробуют к морю пробиться. Пробьются? Не знаю. Думаю, пробьются. Есть силы, накопленные предками. Попусту враспыл не пустят. Как я? Как ты? Иван обиженно засопел носом, потом черты его лица разгладились. Оно стало печальным. А он... «Он простит меня?» — спросил Иван и сжался, как в ожидании удара. «Ох, не знаю». Корнилий с сомнением покачал головой. Знаю только, что он хочет простить тебя, как и всех. А уж как будет, это не знаю. От тебя зависит, только от тебя.
Вот и Микула так говорит, — вздохнул царь.
А ты слушай умных людей, плохого не посоветуют. Не бросай меня, отче преподобный. Моли Христа Бога о христианской кончине живота грешного раба Иоанна. Не хочу в пекло, не хочу. Я знаю, как там, — прошептал Иван, — там снятся страшные сны, а как проснешься, явь еще страшнее.
Помолимся вместе.
Давай, — обрадовался Иван и вдруг спросил, — а как я узнаю, что изменился, покаялся? Знак бы какой, а то уж очень страшно.
— Знак тебе? — улыбнулся Корнилий.
— А блудному сыну какой был знак?
Что сказал отец рабам своим? Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его.
Вот тебе и знак.
Смеешься?
Давай лучше помолимся.
Глава пятая. 1581 год. Полоцк. Ставка Стефана Батория, короля польского и великого князя литовского.
Иштван?
Я Ласло, ваше величество. Неважно. Замойского ко мне, немедленно.
Потомок побочной ветви славного венгерского рода Хуньеди, служивший переводчиком при короле Стефане, кинулся исполнять приказ. Переводчиков при короле работал целый штат. Все, как и сам король, чистокровные венгры. Стефан Батори, он же Штефан Батори, не любил поляков, литовцев и русских, своих подданных, считая их всех грубыми, необразованными и дикими. Единственные польские слова, которые выучил король и часто любил повторять, применяя к своим подданным, были «быдло» и «псякрев». Примечание. «Скоты», «собачья кровь», польские ругательства. Конец примечания. Впрочем, венгров король тоже не любил. Трудно любить людей, если у тебя хроническая почечная недостаточность. Всем языкам Батори предпочитал классическую латынь, а всем народам — древних римлян. Потому, видимо, что еще ни один древний римлянин не пробовал досаждать ему во время приступов болезни. Стефан Батори был совсем не похож на полководца. Вялый, апатичный, сухая желтоватая кожа дряблого лица лежала складками, тонкий, плотно сжатый рот подходил скорее банкиру, чем королю. Если рядом не грохотали пушки, в глазах явственно читалось «Отстаньте от меня все». Если же пушки грохотали, настроение старого воина чуть изменялось. «Отстаньте от меня все, дайте послушать музыку». Несмотря на внешность и болезнь, полководцем польский король был настоящим, королем тоже. «Повелитель». В двери просунулась румяная усатая рожа Яна Замойского, коронного гетмана. Примечание. Великий гетман коронный, военный министр и главнокомандующий войсками Речи Посполитой. Конец примечания. «Входи, Ян», — чуть поморщившись, ответил король. Оба были выпускниками Падуанского университета и общались на классической латыни, но гетман говорил с ужасающим акцентом. Еще бы! Горло, с измальства привыкшее извергать эти ужасные польские «шеп-шеп-быша», хорошо приспособлено для вонючей водки, а не для языка Вергилия и Овидия. Тем не менее, Замойский был образован, не то что большинство этого ясновельможного быдла, псякрев. Замойский лучился здоровьем и оптимизмом. На болезненного ипохондрика смотреть ему было неприятно, да и постоянный гнилостный запах изо рта короля мешал общению, но гетман героически терпел и явно отвращения не выказывал.
«Что думаешь о возможных действиях московита, гетман?» Король склонился над картой, перебирая рассыпанные по ней шахматные фигуры. «А что тут думать? Добивать надо медведей, все тут. Ты, повелитель, такую силу собрал, что расколешь Московию одним ударом, как перезрелую дыню».
«А зачем нам расколотая перезрелая дыня, Ян?» — вкрадчиво спросил Батори. «Что мы с ней делать будем?»
«Как это?» — не понял гетман. «А зачем ты вообще эту войну затеял?»
«Я?» — возмутился король, но как-то вяло. «Это вы, ясно вельможные, по наследству мне ее передали. Лучше я просто воюю. чем эти ваши...» Баторий взял со стола фигурку белого короля, брезгливо покрутил ее между пальцами и кинул обратно. Потом взял черного короля и указал на него Замойскому. «Сил у московита нет, почти совсем нет, но он не глуп. Что ему делать?» «Просить мира?» «Нет, мира, какого он хочет, я не дам. Что еще?» «Собрать все имеющиеся силы в кулак и дать бой на своих условиях, чтобы сбить скорость нашего наступления. Только бесполезно это, как дыню перезрелую. Ты гетман или огородник? Чем тебя привлекла эта несчастная дыня? Конечно, он даст бой, но где? Какие крепости нам брать неизбежно? Смоленск. Вот, король поставил на карту Туру, на Руси именуемую Ладьей. Если его хорошенько укрепить, прислать отборные силы, добавить артиллерии, кстати, она у московитов совсем неплохая, да еще воеводу толкового, они остались у Ивана, не всех еще передушил. Хворостинин, Скопин, Ногой. Ну вот, сколько Смоленск продержится? Месяца три, не больше. А больше и не надо. Кровью умоемся, добычи никакой, зимуем на головешках, наемники уйдут, а дальше военное счастье переменчиво. Но ведь нет же сил у Ивана, нет. Так не бывает, чтобы в своей стране уж совсем ничего не было, сколько-нибудь да наскребет. Слышал, он к английской старухе сватается. Теперь уже не к ней, а к племяннице. А нам их родство будет безразлично, когда английские вымпелы у наших берегов появятся. Не пойдут англичане драться за вампира московского, не пойдут. За вампира не пойдут, а вот за денежные интересы московской торговой компании могут. Так что же нам делать, повелитель? Слово «повелитель» Замойский произносил на латыни «император». Прежде всего, не колоть переспевшую дыню. Нам нужна сильная каменная крепость, где можно разместить армию. Это гарантия против перемен военного счастья. Из крепости можно сделать вылазки и рейды глубоко в тыл московиту и уничтожать последние остатки его сил. Год-два, неважно. Только обязательно надо дождаться момента, когда наносимые нами раны и кровоточить перестанут. Труп. И вот тогда, и только тогда мы заберем все. — Как все? — оторопел гетман. — Тебе нравится название «Воеводство Московской Речи Посполитой»? — Ты, — Замойский даже задохнулся от восторга, — ты великий человек. — Пока еще нет, — вяло усмехнулся король, — но могу им стать. На карту поставлено гораздо больше, чем интересы нашей короны. Скажи, сколько независимых держав исповедуют греческую ортодоксальную схизму? Примечание. Православие. Конец примечания. Не напрягай лоб. Тебе это не идет. Я сам скажу. Только одна. Московия. Если мы ее сокрушим и освободим от тирании кровожадного упыря, если объявим веротерпимость и разрешим братьям и иезуитам свободно открывать свои колледжи, дни схизмы будут сочтены. Не преувеличивай. Среди моих подданных тоже много диссидентов-схизматиков. Они духовно подпитываются из Московии. Скажем так, позиции схизмы будут подорваны, и она постепенно превратится в безобидную секту наподобие моравских братьев. К вящей славе Господней! К вящей славе Господней! Гетман благоговейно прошептал девиз ордена, в котором они с королем состояли еще с университетской скамьи. Замойского так покорило величие замыслов невзрачного больного человека, стоявшего перед ним, что гнилостный запах из королевского рта почти не замечался. «Мне бы сейчас глубокую разведку при московском дворе», — шумно вздохнул король, отчего мерзкий запах волнами пошел по комнате, «или знатного перебежчика, что-то их нет в последнее время». «Есть перебежчик», — стукнул себя по лбу коронный гетман. «Родственник самого Малюты, чтоб ему в пекле жарче было. Уж неделю как под стражей у меня сидит». «Абикруцем!» Примечание. «Чтоб ты сгнил!» Конец примечания. «Так что же ты?» — взвизгнул Баторий, и во взгляде воспитанного и образованного короля
ясно читались все те выражения, что никак не подобает произносить вслух человеку воспитанному и образованному. Давид Бельский почти не вслушивался в речь короля. Он ждал перевода. «Ласло, переводи».
«Я Иштван, ваше величество. Ласло на польский переводит. Неважно, переводи».
Потомок побочной ветви славного венгерского рода Ракоци обиженно хмыкнул, но перевел. «Ты не предатель. Ты воспользовался старинным правом русского рыцарства на переход от дурного сеньора к хорошему. На моей службе много русских, твоих единоверцев, и я доволен ими. Послужи ты, будь верен и не пожалеешь. Благородное шляхетство Речи Посполитой пользуется правами и священными привилегиями, которые никто не может отнять. Ваш царь, как я слышал, называет бояр своими холопами и может выпороть любого. Выпороть, отобрать имущество, убить. В любой миг, как захочет», — угрюмо ответил Бельский. Баторий подавил завистливый вздох и с приветливой ласковостью сказал: «У нас тебя никто не тронет. За измену, конечно, казнят, но только по приговору суда равных. Жалую тебя». Дальше пошел перечень никому неизвестных названий. Наверняка пески да болота, а население комары да лягушки. Бельский поклонился в пояс и принялся усиленно благодарить за милость. Благосклонно выслушав его слова, Батурий подвел боярина к карте и спросил, понимает ли он, что на ней изображено. Бельский показал и назвал основные ориентиры, стараясь дышать в сторону. «Скажите, пан Бельский, хорошо ли царь укрепил Смоленск?» — прямо спросил король. «Куда там? Хорошо укрепить? Это старые стены сносить надо, да новые строить». Говорил я ему, только он не слушал. «А моя разведка доносит, что земляные работы там ведутся». «Конечно. Вы ведь на Москву через Смоленск пойдете. Этого только слепой не увидит». «А Иван не слепой. Сволок в Смоленск все, что стреляет, войск лучших нагнал, даже с дикого поля людей снял. Сунутся крымчаки, остановить нечем. Но в Смоленске мне предстоит серьезный бой, не так ли?» «На то и война, ваше величество, вам не привыкать. Но верх будет ваш, не сомневайтесь». «Не сомневаюсь. А есть крепости сильнее Смоленской?» «А то Псков, Новгород великий, но это в стороне от вашего пути». «Вам, пан Бельский, известны мои пути? Что вы можете сказать о Пскове? Большой город, каменная стена, не шибко высокая, но толстая, крепкая. Шибко, не шибко, ни одной цифры, как всегда у русских. Это не переводи. Спроси, сколько пушек на стенах, велики ли, сколько войск в городе, кто воевода?» «Пушки есть, но немного и невелики. При них пушкари городовые, по наряду, а войск и вовсе нет. Где взять-то и чем кормить? Ратные люди городские есть, сколько не знаю, но поставить на стены хватит». Примечание. Ратные люди — ополченцы. Конец примечания. «А воеводой там Иван Шуйский. Ничего про него не скажу, в деле не видел. Говорят, толковый». Король задумался, глядя на карту. Его тонкие губы брезгливо поджались, взгляд застыл, пальцы теребили шахматную фигуру, похожую на крепостную башню. «Идите, пан Бельский», — сказал он наконец. «Служить будете на юге, стеречь границу от татарских набегов. Вам это знакомо. Вишневецкий укажет, где». Бельский поклонился и вышел. За дверью он перевел дух и, нащупав в поясном мешочке фигурку шахматного коня, подаренную на прощание Иваном Грозным. Примечание. Версия о том, что Давид Бельский не был предателем, а выполнял задание Ивана Грозного, принадлежит великому русскому историку профессору Скрынникову. Конец примечания. «Что скажешь?» — спросил король своего гетмана, когда они остались одни. «По-моему, он говорит правду». «Это несомненно. Псков — готовая армейская крепость, которую мы возьмем легко, без потерь. Это как раз то, что нам нужно». «Выступаем, повелитель?» «Конечно. Несколько отрядов. И медленно, медленно. Посмотрим, как отреагирует московит. Еще подумаем». Через неделю возбужденный гетман ворвался в королевские покои с известием о том, что выдвинутые к Пскову отряды атакованы русскими и частично порублены.
«Кто?
«Кто командует русскими?» — нетерпеливо спросил Баторий. «Князь Дмитрий Хворостинин». «Очень хорошо». Король удовлетворенно потер руки. «Лучший из лучших. Нас уводят от Пскова, Ян. Псяк рев. Псков беззащитен. Двигаем армию. Всю и немедленно».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Доброте бессмысленны слова, коль дальше слов не двинулся ни разу, а ветерок меня поцеловал, целует где-то хворого проказой. Природа и зверей, и птиц роднит, и людям о любви своей напомнит. Один и тот же пилигрим-родник, и праведника, и меня напоит. Березы плачут от людей лихих, о людях добрых думая, наверно. Но тень берез и для сажавших их, и для того, кто им же режет вены. А птицы, птицы, только прочь зима, уже летят, кричат в полете быстром, тому, кто смотрит, шапки поснимал, тому, кто подпускает их на выстрел. Природа, мать, прими меня к себе. Готов тебе я послужить с любовью, но не звездой, глядящею с небес, глотком воды для путника любого. О доброте бессмысленны слова, коль дальше слов не двинулся ни разу. А ветерок меня поцеловал, целует где-то хворого проказой.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.